Глава 6. Воспоминания и представления с усиленной быстротой сменялись в воображении. Советчик, что все кричит из старых саней, какой это мужик должен быть? Верно, рыжий, плотный, с короткими ногами, думаю я, вроде Федора Филипповича, нашего старого буфетчика. И вот я вижу лестницу нашего большого дома и 5 человек дворовых, которые на полотенцах, тяжело ступая, тащат фортепиано из флигеля. Вижу Федора Филипповича с завороченными рукавами нанкового сюртука, который несет одну педаль, забегает вперед, отворяет задвижки, подергивает там за ручник, подталкивает тут, пролезает между ног, всем мешает и озабоченным голосом кричит, не переставая. «На себя возьми, передовые-то, передовые! Вот так, хвостом-то в гору, в гору, в гору, заноси в дверь, вот так!» «Уж вы позвольте, Федор Филиппович, мы одни», — робко замечает садовник, прижатый к перилам, весь красный от напряжения из последних сил, поддерживая один угол рояля. Но Федор Филиппович не унимается. «И что это?» — рассуждал я. «Думает он, что он полезен, необходим для общего дела, или просто рад, что Бог дал ему это самоуверенное убедительное красноречие и с наслаждением расточает его? Должно быть так». И я вижу почему-то пруд усталых дворовых, которые по колено в воде тянут невод, и опять Федор Филиппович с лейкой, крича на всех, бегает по берегу и только изредка подходит к воде, чтобы, придержав рукой золотистых карасей, спустить мутную воду и набрать свежий. Но вот полдень в июле месяце. Я по только что скошенной траве сада, под жгущими прямыми лучами солнца, иду куда-то. Я еще очень молод. Мне чего-то недостает и чего-то хочется. Я иду к пруду на свое любимое место, между шиповниковой клумбой и березовой аллеей, и ложусь спать. Помню чувство, с которым я лежа гляжу сквозь красные колючие стволы шиповника на черную, засохшую крупинками землю и на просвечивающее ярко-голубое зеркало пруда. Это было чувство какого-то наивного самодовольствия и грусти. Все вокруг меня было так прекрасно и так сильно действовала на меня эта красота, что мне казалось, я сам хорош. И одно, что мне досадно было, это то, что никто не удивляется мне. Жарко. Я пытаюсь заснуть, чтобы утешиться. Но мухи, несносные мухи, не дают мне здесь покоя, начинают собираться около меня и упорно, туго как-то, как косточки, перепрыгивают со лба на руки. Пчела жужжит недалеко от меня на самом припеке. Желтокрылые бабочки, как раскислые, перелетают с травки на травку. Я гляжу вверх. Глазам больно. Солнце слишком блестит через светлую листву кудрявой березы, высоко, но тихонько раскачивающейся надо мной своими ветвями. И кажется еще жарче. Я закрываю лицо платком, становится душно, и мухи как будто липнут к рукам, на которых выступает испарина. В шиповнике завозились воробьи в самой чаще. Один из них спрыгнул на землю в аршине от меня, притворился раза два, что энергически клюнул землю, и, хрустя ветками и весело чирикнув, вылетел из клумбы. Другой тоже соскочил на землю, подернул хвостик, оглянулся и так же, как стрела, чиликая, вылетел за первым. На пруде слышны удары валька по мокрому белью. И удары эти раздаются и разносятся как-то низом, вдоль по пруду. Слышны смех и говор и плесканье купающихся. Порыв ветра зашумел верхушками берез еще далеко от меня. Вот ближе слышу, он зашевелил траву. Вот и листья шиповниковой клумбы заколебались. Забились на своих ветках. А вот, поднимая угол платка и щекотя потное лицо, до меня добежала свежая струя. В отверстие поднятого платка влетела муха и испуганно забилась около влажного рта. Какая-то сухая ветка жмет мне под спиной. Нет, не улежать, пойти выкупаться. Но вот около самой клумбы слышу торопливые шаги и испуганный женский говор. «Ах, батюшки, да что ж это? И мужчин никого нету». «Что это? Что?» — спрашиваю я, выбегая на солнце у дворовой женщины, которая охая бежит мимо меня. Она только оглядывается, взмахивает руками и бежит дальше. Но вот и 105-летняя старуха Матрёна, придерживая рукой платок, сбивающийся с головы, подпрыгивая и волоча одну ногу в шерстяном чулке, бежит к пруду. 2 девочки бегут, держась друг за друга, и 10-летний мальчишка в отцовском сюртуке, держась за пасконную юбку, одной из них поспешает сзади. «Что случилось?» — спрашиваю я у них. «Мужик утонул. Где? В пруде. Какой? Наш? Нет, прохожий». Кучер Иван, ерзая большими сапогами по скошенной траве, и толстый приказчик Яков, с трудом переводя дух, бегут к пруду, и я бегу за ними. Помню чувство, которое мне говорило. «Вот бросься и вытащи мужика, спаси его, и все будут удивляться тебе. Чего мне именно и хочется?» «Где же, где?» — спрашиваю я у толпы дворовых, собравшейся на берегу. «Вон там, в самой пучине, к тому берегу, у бани почти», — говорит прачка, убирая мокрое белье на коромысло. Я гляжу, что он ныряет. А он покажется так-то, да и уйдет опять, покажется еще, да как крикнет «Тону, батюшки!» и опять ушел на низ, только пузырьки пошли. Тут я увидала, мужик тонет, как взвою, батюшки, мужик тонет. И прачка, взвалив на плечо коромысла, виляя боком, пошла по тропинке прочь от пруда. «Вишь, грех какой, — говорит Яков Иванов, приказчик, отчаянным голосом, — что теперь хлопот с земским судом будет, не оберешься?» Какой-то один мужик с косой пробрался сквозь толпу баб, детей и стариков, столпившихся у того берега, и, повесив косу на сук ракиты, медленно разувается. «Где же? Где он утонул?» — все спрашиваю я, желая броситься туда и сделать что-нибудь необыкновенное. Но мне указывают на гладкую поверхность пруда, которую изредка рябит проносящийся ветер. Мне непонятно, как же он утонул, а вода все так же гладко, красиво, равнодушно стоит над ним, блестя золотом на полуденном солнце. И мне кажется, что я ничего не могу сделать, никого не удивлю, тем более, что весьма плохо плаваю. А мужик уже через голову стаскивает с себя рубашку и сейчас бросится. Все смотрят на него с надеждой и замиранием, но, войдя в воду по плечи, мужик медленно возвращается и надевает рубашку. Он не умеет плавать. Народ все сбегается, толпа становится больше и больше, бабы держатся друг за друга, но никто не подает помощи. Те, которые только что приходят, подают советы, ахают и на лицах выражают испуг и отчаяние. Из тех же, которые собрались прежде, некоторые садятся, устав стоять на траву, некоторые возвращаются. Старуха Матрёна спрашивает у дочери, затворила ли она заслонку печи. Мальчишка в отцовском сюртюке старательно бросает камешки в воду. Но вот от дому, с лаем и в недоумении, оглядываясь назад, бежит под гору Трезорка, собака Фёдора Филиппыча. Но вот и самая фигура его, бегущего с горы и кричащего что-то, показывается из-за шиповниковой клумбы. «Что стоите?» — кричит он, на бегу снимая сюртук. «Человек потонул, а они стоят. Давай веревку!» Все с надеждой и страхом смотрят на Федора Филиппыча, пока он, придерживаясь рукой за плечо услужливого дворового, снимает носком левой ноги каблук правой. «Вон там, где народ стоит. Так вот, поправее ракиты. Федор Филиппыч, вон там-то!» — говорит ему кто-то. «Знаю», — отвечает он. И, нахмурив брови, должно быть, в ответ на признаки стыдливости, выражающиеся в толпе женщин, снимает рубашку, крестик передавая его мальчишке-садовнику, который подобострастно стоит перед ним, и, энергически ступая по скошенной траве, подходит к пруду. Трезорка в недоумении насчет причин этой быстроты движения своего господина, остановившись около толпы и чмокая, съев несколько травинок около берега, вопросительно смотрит на него и вдруг, весело взвизгнув, вместе со своим хозяином бросается в воду. Первую минуту ничего не видно, кроме пены и брызгов, которые летят даже до нас. Но вот Федор Филиппыч, грациозно размахивая руками и равномерно поднимая и опуская белую спину, саженями бойко плывет к тому берегу. Трезорка же, захлебнувшись, торопливо возвращается назад, отряхивается около толпы и на спине вытирается по берегу. В одно и то же время, как Федор Филиппыч подплывает к тому берегу, два кучера прибегают к раките с свернутыми на палке неводом. Федор Филиппыч для чего-то поднимает кверху руки, ныряет раз, другой, третий, всякий раз пуская изо рта струйку воды и красиво встряхивая волосами и не отвечая на вопросы, которые со всех сторон сыплются на него. Наконец он выходит на берег и, сколько мне видно, распоряжается только расправлением невода. Невод вытаскивают, но в корме ничего нет, кроме тины и нескольких мелких карасиков, бьющихся между нею. В то время как невод еще раз затаскивают, я перехожу на ту сторону. Слышно только голос Федора Филиппыча, отдающего приказания, поплескивание по воде мокрой веревки и вздохи ужаса. Мокрая веревка, привязанная к правому крылу, больше и больше покрыта травой, дальше и дальше выходит из воды. «Теперь вместе тяни, дружней, разом!» — кричит голос Федора Филиппыча. Показываются камолы, облитые водой. «Есть что-то, тяжело идет, братцы!» — говорит чей-то голос. Но вот и крылья, в которых бьются 2-3 карасика, моча и прижимая траву, вытягиваются на берег. И вот сквозь топкий колеблющийся слой возмутившейся воды — в натянутой сети показывается что-то белое. Негромкий, но поразительно слышный средь мертвой тишины вздох ужаса проносится в толпе. «Тащи дружней, на сухое тащи!» — слышится решительный голос Федора Филиппыча, и утопленника по скошенным стеблям лопуха и репейника волоком подтаскивают к раките. И вот я вижу мою добрую старую тетушку в шелковом платье. Вижу ее лиловый зонтик с бахромой, который почему-то так несообразен с этой ужасной по своей простоте картиной смерти. Лицо, готовое сию минуту расплакаться. Помню выразившееся на этом лице разочарование, что нельзя тут ни к чему употребить арнику, и помню скорбное, больное чувство, которое я испытал, когда она мне с наивным эгоизмом любви сказала: «Пойдем, мой друг. Ах, как это ужасно! А вот ты все один купаешься и плаваешь». Помню, как ярко и жарко пекло солнце сухую, рассыпчатую под ногами землю, как играло оно на зеркале пруда, как бились у берегов крупные карпии, в середине забили гладь пруда стайки рыбок, как высоко в небе вился ястреб, стоя над утятами, которые, бурля и плескаясь через тростник, выплывали на середину, как грозовые белые кудрявые тучи собирались на горизонте, как грязь, вытащенная неводом у берега, понемногу расходилась, и как, проходя по плотине, я снова услыхал удары валька, разносящиеся по пруду. Но валек этот звучит, как будто два валька звучат вместе в терцию. И звук этот мучит, томит меня, тем более, что я знаю, этот валек и есть колокол. И Федор Филиппович не заставит замолчать его. И валек этот, как инструмент пытки, сжимает мою ногу, которая зябнет. Я засыпаю. Меня разбудило, как мне показалось, то, что мы очень быстро скачем, и два голоса говорят подле самого меня. «Слышь, Игнат, а, Игнат», — говорит голос моего ямщика, — «возьми седока, тебе все одно ехать, а мне что даром гонять, возьми». Голос Игната подле самого меня отвечает. «А что мне радости-то за седока отвечать? Поставишь полштофа?» «Ну, полштофа, косушку, уж так и быть. Ишь, косушку», — кричит другой голос. «Лошадей помучить за косушку». Я открываю глаза. Все тот же несносный колеблющийся снег мерещится в глазах. Те же ямщики и лошади. Но подле себя я вижу какие-то сани. Мой ямщик догнал Игната, и мы довольно долго едем рядом. Несмотря на то, что голос из других саней не советует брать меньше полуштофа, Игнат вдруг останавливает тройку. «Перекладывай, уж так и быть, твое счастье. Косушку поставь, как завтра приедем. Клади много, что ли?» Мой ямщик с несвойственной ему живостью выскакивает на снег, кланяется мне и просит, чтобы я пересел к Игнату. Я совершенно согласен. Но видно, что богобоязненный мужичок так доволен, что ему хочется излить на кого-нибудь свою благодарность и радость. Он кланяется, благодарит меня, Алешу, Игнашку. Ну вот и слава Богу. А то что это, Господи, батюшка? Половину ночи ездим, сами не знаем куда. Он-то вас довезет, батюшка-барин. А мои уж лошади вовсе стали. И он выкладывает вещи с усиленной деятельностью. Пока перекладывались, я по ветру, который так и подносил меня, подошел ко вторым саням. Сани, особенно с той стороны, с которой от ветра завешен был на головах двух ямщиков армяк, были на четверть занесены снегом. За армяком же было тихо и уютно. Старичок лежал так же, с выпущенными ногами, а сказочник продолжал свою сказку. В то самое время, как генерал от Королевского, значит, имени приходит, значит, к Марии в темницу, в то самое время Мария говорит ему: «Генерал, я в тебе не нуждаюсь и не могу тебя любить, и значит, ты мне не полюбовник, а полюбовник мой есть, тот самый принц». В то самое время, продолжал было он, но, увидав меня, замолк на минуту и стал раздувать трубочку. «Что, барин, сказочку пришли послушать», — сказал другой, которого я назвал советчиком. «Да у вас славно весело», — сказал я. «Что ж, от скуки по крайности не думается. А что, не знаете вы, где мы теперь?» Вопрос этот, как мне показалось, не понравился ямщикам. «А кто ее разберет, где? Может, и к калмыкам заехали вовсе», — отвечал советчик. «Что же мы будем делать?» — спросил я. «А что делать? Вот едем, мож и выедем», — сказал он недовольным голосом. «Ну а как не выедем, да лошади станут в снегу, что тогда?» «А что? Ничего. Да замерзнуть можно. Известно, можно. Потому и стогов теперь еще не видать. Значит, мы вовсе к калмыкам заехали. Первое дело, надо по снегу смотреть». «А ты никак боишься замерзнуть, барин», — сказал старичок дрожащим голосом. Несмотря на то, что он как будто подтрунивал надо мной, видно было, что он продрог до последней косточки. «Да, холодно очень становится», — сказал я. «Эх ты, барин! А ты бы как я. Нет-нет, да и пробегись. Оно тебя и согреет. Первое дело, как пробежишь за санями», — сказал советчик.